Керн сидел на стене старого еврейского кладбища и при свете уличного фонаря пересчитывал выручку. Весь день он торговал в районе Хайлинген-Кройцберг. То был бедный район, но Керн знал, что беднота милосердна и никогда не позовет полицию. Ему удалось заработать целых 38 крон. Удачный день. Он спрятал деньги и с трудом прочитал надпись на выветрившемся надгробном камне, косо прислоненном к стене. «Рабби Израиль Лев», — произнес Керн. «Ты умер давным-давно и, несомненно, был высокообразованным человеком. Теперь же ты всего лишь горстка праха. Как, по-твоему, я должен поступить? Удовлетвориться тем, что заработал, и пойти домой? Или же попытаться продолжить спекулировать еще немного и довести свой заработок до 50 крон?» Он достал монетку в 5 крон. «Тебе это, конечно, безразлично, старик, правда? Тогда я обращусь к оракулу эмигрантов, то есть к жребию. Орел, иду домой. Решка, продолжаю торговать». Керн высоко подбросил монету и неудачно подхватил ее. Она выкатилась из его ладони и упала на могилу. Керн полез через стену и осторожно поднял денежку. «Решка, на твоей могиле, рабби, значит, и ты советуешь мне торговать. Тогда в путь». Он направился к ближайшему дому с таким решительным видом, словно собрался штурмовать крепость. Внизу ему не открыли. Постояв с минуту у двери, он поднялся выше. На втором этаже на звонок вышла хорошенькая горничная. Она взглянула на его сумку, скривила губки и молча захлопнула дверь. Керн поднялся на третий этаж. После второго звонка появился мужчина в расстегнутом жилете. Едва Керн начал говорить, как тот возмущенно прервал его. «Туалетная вода! Духи! Какая наглость! Вы что, читать не умеете? Именно мне, генеральному представителю парфюмерного отдела фирмы Андреа Верке, вы осмеливаетесь предлагать свой мусор? Пшел вон!» Мужчина шумно захлопнул дверь. Керн зажег спичку и принялся изучать латунную табличку на двери. И действительно, Йозеф Шимик сам занимался оптовой торговлей духами, туалетной водой и мылом. Керн огорченно вздохнул. «Рабби Израиль Лев», — пробормотал он. «Что же все это значит? Неужто мы не поняли друг друга?» Он позвонил на площадке четвертого этажа. Дверь отворила приветливая полная женщина. «Входите, не стесняйтесь», — добродушно сказала она и окинула его взглядом. «Немец, не так ли? Беженец? Входите, входите». Керн последовал за ней на кухню. «Садитесь», — сказал женщина. «Вероятно, вы порядком устали». «Не очень». Впервые в Праге Керну предложили стул. Он воспользовался этим редким случаем и сел. «Прости меня, раввин», — сказал он про себя. «Я поторопился с выводами. Прости мне мою молодость, раввин Израиль». Затем развернул свой товар. Полная хозяйка, расставив ноги и скрестив руки на животе, разглядывала Керна. «Это духи?» — спросила она, показывая на небольшой флакон. «Да». Керн, собственно, ожидал, что она заинтересуется мылом. Он поднял флакон, точно драгоценный камень. «Вот знаменитые духи Фар, фирмы Керн. Нечто совершенно особенное. Не какой-нибудь там щелок, как, например, изделие фирмы Андреа Верке, представляемой господином Шимиком, что живет этажом ниже». «Вот как?» Керн открыл флакон и дал ей понюхать. Затем вытащил пробку со стеклянной палочкой и провел ею по жирной руке женщины. «Убедитесь сами». Она вдохнула аромат и кивнула. «Как будто неплохие. А у вас только такие маленькие флаконы?» «Вот другой побольше. Но есть у меня и совсем большой. Посмотрите, Правда, он стоит 40 крон. Это не важно, большой флакон как раз то, что мне нужно. Оставляю его себе.
Керн не верил своим ушам. Получалось 18 крон чистого заработка. «Раз вы покупаете большой флакон, даю вам в придачу кусок миндального мыла. Бесплатно!» — восторженно объявил он. Женщина взяла флакон и мыло и ушла в соседнюю комнату. Керн уложил оставшуюся парфюмерию в портфель. Сквозь полуоткрытую дверь проникал аромат вареного мяса. Он решил, что сегодня поужинает на славу. Похлебкой в столовой на Вацлавской площади он еще ни разу не наелся досыта. Хозяйка вернулась.
«Ну что ж, спасибо и до свидания», — приветливо сказала она. «Вот вам бутерброд на дорогу».
«Благодарю», — Керн встал и вопросительно посмотрел на нее.
«Что вам еще угодно?» — спросила она.
«То есть как что?» — Керн улыбнулся.
«Ведь вы мне еще не заплатили деньги».
«Деньги? Какие еще деньги?»
40 крон, — изумленно проговорил Керн. «Ах, вот в чем дело. Антон!» — позвала она, обернувшись к двери. «Ну-ка, иди сюда. Тут кто-то просит денег».
Из смежной комнаты вышел жующий мужчина в подтяжках. Не переставая жевать, он вытер усы. Керн заметил, что сильно пропотевшая рубаха хозяина заправлена в брюки с кантом, и тотчас же почуял недоброе. «Деньги?» — хрипло спросил мужчина и принялся ковырять в ухе.
40 крон, — ответил Керн. «Но лучше верните мне флакон, если вам это слишком дорого. Мыло можете оставить себе».
«Так-так», — мужчина подошел ближе. От него несло застарелым потом и свежей вареной свининой. «Пойдем-ка со мной, сынок». Он распахнул дверь в соседнюю комнату. «Вот, видел?» Он показал на форменный китель, висевший на стуле. «Хочешь, я надену эту штуку, и мы пойдем с тобой в полицию?»
Керн сделал шаг назад. Ему уже мерещились 2 недели тюрьмы за запрещенную торговлю. «У меня есть вид на жительство», — произнес он, стараясь казаться спокойным. «Могу предъявить его вам».
«Лучше покажи разрешение работать», — ответил мужчина и вытаращился на Керна.
«Оно у меня в отеле».
«Можно сходить и в отель. Но не лучше ли считать флакон с духами подарком, как ты думаешь?»
«Пусть так». Керн повернулся к выходу. «Да возьмите же бутерброд», — сказала женщина с той же приветливой улыбкой. «Благодарю, он мне не нужен». Керн открыл дверь. «Ишь ты какой! Ко всему он еще и неблагодарный». Керн захлопнул за собой дверь и быстро побежал вниз. Он не слышал громкого хохота на 4-м этаже. «Вот так здорово, Антон!» — задыхалась женщина. «Видал, как понесся? Точно в штанах у него полно пчел. Еще быстрее, чем старый еврей, который заходил сегодня днем. Тот, наверное, решил, что ты капитан полиции, не меньше. Уже видел себя за решеткой».
Антон самодовольно усмехнулся. «Так уж устроено на свете. Люди боятся любой формы, даже если это всего-навсего форма почтальона. Что ж, тем лучше для нас. Эмигранты неплохо помогают нам, верно?»
Он облапил грудь жены. «А духи впрямь хороши», — она прижалась к нему. «Лучше, чем вежиталь этого старого еврея».
Антон самодовольно подтянул брюки. «Вот и намажься ими сегодня. Тогда у меня в постели будет графиня. Есть еще мясо в кастрюле?»
Керн стоял на тротуаре.
«Рабби Израиль Лев», — произнес он, глядя на кладбище.
У него был довольно жалкий вид. «Здорово же я влип из-за вас. 40 крон. А если считать мыло, то и все 43. 24 кроны чистого убытка. Он вернулся в отель. «Кто-нибудь спрашивал меня?» — спросил он портье. Тот отрицательно покачал головой. «Никто».
«Наверняка никто?»
«Наверняка. Даже президент Чехословакии тот не спрашивал».
«Его я и не жду», — сказал Керн. Он поднялся по лестнице. Странно все-таки, что от отца нет никаких известий. Может, он уехал из города или схвачен полицией? Керн решил подождать еще несколько дней, а затем снова наведаться на квартиру к госпоже Эковски. Войдя в свою комнату, он застал там Рабби, мужчину, кричавшего ночью. Тот раздевался. «Уже ложитесь?» — спросил Керн. «Ведь 9 еще нет».
Рабби кивнул.
«Для меня это самое разумное. Посплю до 12. Именно в полночь у меня все и начинается. В это время они обычно приходили за нами в бункер. А потом часа 2 сижу у окна, принимаю снотворное и ложусь. Получается довольно неплохо».
Он поставил около своей постели стакан с водой.
«Знаете, что меня больше всего успокаивает, когда ночью я сижу у окна? Читаю самому себе стихи. Старые стихи. Учил их еще в школе».
«Стихи?» — удивился Керн.
«Да, совсем простенькие. Вот, например, песенка, которой убаюкивают детей. Я устал. Хочу уснуть. Лечь в постель, глаза сомкнуть. Пусть лелея мой покой Бог склонится надо мной. Если я плохой был днем, Боже, ты забудь о том. Иисус страдал за всех и загладил каждый грех».
В полумраке комнаты Рабби, сидевший в одном белье, казался каким-то усталым и добрым привидением. Медленным монотонным голосом он произносил слова колыбельной, уставив потухшие глаза в ночь, раскинувшуюся за окном.
«Стихи меня успокаивают», — повторил он и улыбнулся. «Не знаю, почему, но успокаивают».
«Возможно», — сказал Керн.
«Это звучит просто дико, но стихи меня действительно успокаивают, и на душе становится легче, как будто я снова дома».
Керну стало не по себе, точно его охватило озноб.
«А я никаких стихов наизусть не помню. Все позабыл. Мне кажется, после моих школьных лет прошла целая вечность.
И я думал, что забыл стихи. А теперь, представьте, начал припоминать».
Керн вежливо кивнул и поднялся. Ему захотелось выйти из комнаты. Тогда Рабби заснет, и не надо будет больше думать о нем.
«Если бы только знать, чем заполнить вечер», — сказал Керн. «Вечер — вот самое проклятое время. Читать мне уже давно нечего, а торчать внизу и в сотый раз повторять, до чего же, мол, было хорошо в Германии, когда же, наконец, там все изменится, этого я тоже не хочу».
Рабби сел на кровать. «Пойдите в кино. Лучший способ убить вечер. Правда, потом не помнишь, что видел, но, по крайней мере, хоть во время сеанса ни о чем не думаешь». Он снял носки. Керн задумчиво глядел на него.
«Кино», — проговорил он. Вдруг ему пришло в голову пригласить в кино девушку из соседней комнаты.
«Вы знаете постояльцев нашего отеля?» — спросил он.
Рабби положил носки на стул и зашевелил пальцами ног.
«Кое-кого знаю, а вам зачем?»
Он разглядывал свои ступни, словно никогда их не видел.
«Вот ту, что живет рядом, знаете?»
Рабби подумал. «Там живет старуха Шимановска. До войны она была знаменитой актрисой.
Я не ее имел в виду».
«Он имеет в виду Рут Холланд, молодую хорошенькую девушку», — сказал человек в очках, третий обитатель комнаты. Он стоял уже некоторое время в дверях и слышал весь разговор. Его звали Марил. прошлом он был депутатом Рейхстага. Не правда ли, Керн? Сознайтесь, что я прав. Дон Жуан вы этакий.
Керн покраснел.
Странное дело, продолжал Марил. Самые естественные вещи вгоняют человека в краску, а подлость — никогда. Как торговали сегодня, Керн?
Полная катастрофа. Потерпел убыток наличными.
Тогда пойдите куда-нибудь и потратьте еще что-нибудь в придачу. Это лучший способ избавиться от излишних психологических комплексов.
Так я и намерен поступить, сказал Керн. Хочу пойти в кино.
Браво! Судя по вашим осторожным расспросам, предполагаю, что вы намерены сделать это в обществе Рут Холланд.
Не знаю, ведь я с ней не знаком.
Ну и что с того? Большинство людей не знакомо вам. Но иной раз приходится завязать новое знакомство. Вперед, Керн! Смелость — лучшее украшение молодости.
Думаете, она пойдет со мной?
Конечно, пойдет. В этом одно из преимуществ нашей пакостной эмигрантской жизни. Всякий благодарен, когда в промежутке между приступами страха и скуки его чем-нибудь отвлекают. Итак, долой ложный стыд, вперед на штурм! Да чтобы не тряслись поджилки!
«Пойдите в Риальто», — сказал Раби, улегшись в постель. «Там показывают фильм про Марокко. Я пришел к выводу, кинокартина о неведомой далекой стране — лучшее отвлечение от собственных мыслей».
«Марокко — это, знаете ли, всегда приятно», — заметил Марил. «И молодым девушкам тоже».
Раби вздохнул и укутался одеялом. «Иногда хочется заснуть и не просыпаться 10 лет».
«И постареть на 10 лет?» — спросил Марил.
Раби недоверчиво взглянул на него. «Нет, этого не надо», — сказал он. «Ведь тогда мои дети будут уже взрослыми людьми». Керн постучался в соседнюю дверь. Послышался чей-то невнятный голос. Он открыл дверь и замер. Перед ним стояла старуха Шимановска. У нее было совиное лицо. Вздутые складки кожи, покрытые густым слоем пудры, вызывали представление о заснеженном горном пейзаже. Черные, глубоко засевшие глаза походили на дырки. Она уставилась на Керна так, точно хотела вот-вот вцепиться в него когтями. В руках она держала красную, как киноварь, шаль, из которой торчало несколько вязальных спиц. Вдруг лицо ее перекосилось. Керн решил, что она уже вот-вот бросится на него. Но неожиданно по ее лицу скользнуло подобие улыбки.
«Что вам угодно, мой юный друг?» — спросила она низким театральным голосом, полным патетики.
«Я хотел бы поговорить с фрейлин Холланд».
Улыбка исчезла, словно ее стерли. «Ах, вот что!» Шимановска смерила Керна презрительным взглядом, отошла от двери и резко застучала спицами.
Рут Холланд сидела на кровати и читала. Керн заметил, что это та самая кровать, к которой он подошел тогда ночью. Внезапно его обдало теплом. «Можно мне спросить у вас кое-что?» — обратился он к ней. Девушка встала и вышла с ним в коридор.
Шимановска, словно раненая кобылица, шумно вздохнула им вслед.
«Я хотел спросить, не пойдете ли вы со мной в кино?» — сказал Керн. «У меня 2 билета», — соврал он. Рут Холланд внимательно посмотрела на него. «Или у вас другие планы? Ведь это вполне возможно». Она отрицательно покачала головой. «Нет у меня никаких планов».
«Тогда пойдемте. Чего ради сидеть весь вечер в комнате?»
«К этому я уже привыкла».
«Тем хуже. Я провел у вас всего 2 минуты, но и то обрадовался, что вышел сюда. Еще немного, и она бы меня сожрала».
Девушка рассмеялась. И в этот момент она показалась ему маленькой девочкой.
«Шимановска только выглядит такой страшной. Сердце у нее доброе».
«Может быть, но по ней этого не видать. Сеанс начинается через 15 минут. Пойдемте?»
«Хорошо», — сказала Рут, словно решившись на что-то.
Когда они подошли к кино, Керн заторопился.
«Одну минутку, возьму билеты в кассе. Они оставлены для меня». Он купил 2 билета, надеясь, что она ничего не заметила. Впрочем, тут же это стало ему совершенно безразлично. Главное заключалось в другом. Она пошла с ним и сидела рядом. В зале погас свет.
На экране появилась живописная и залитая солнцем крепость Марракеша. Пустыня сверкала, а в жаркой африканской ночи дрожали монотонные звуки флейт и барабанов.
Рут Холланд откинулась на спинку кресла. Музыка обрушилась на нее, как теплый дождь, теплый, монотонный дождь, из которого всплывало мучительное воспоминание.